Я надеюсь, что многие из вас размышляли, молились и спрашивали у Бога, что Господь желает в вашей жизни в этом новом году календарном осуществить. Я скажу вам один такой небольшой секрет. Я думаю, что многие из вас о нем догадываются, но я думаю, что стоит его еще раз напомнить, что Бог, он не привязан к нашему календарю. То есть Бог не привязан к нашим годам жизни, Бог не привязан даже к нашему летоисчислению. То есть Бог, он находится в вечности, вне времени и вне пространства. Мы как люди, мы исчисляем свою жизнь, да, то есть мы празднуем дни рождения, мы исчисляем свою жизнь годами, и обычно мы как люди планируем что-то на год вперед, на 2 года вперед, на предстоящий месяц. То есть мы как люди выстраиваем какие-то планы. Бог, он выше этих планов. Бог, он выше наших вот всех дат, календарей. Но я верю, что Бог, он желает, чтобы мы, как люди разумные, мы садились и время от времени подсчитывали все издержки. Иисус, говоря своим ученикам, он говорил, что мудрый тот строитель, который перед тем, как что-то в своей жизни решит построить, он что сделает? Он сядет и посчитает. Достаточно ли у него денег, достаточно ли у него материалов и вообще имеет ли он возможности осуществить те планы и те желания, которые у него есть в сердце. И если у него этих благ материальных или каких-то других ресурсов не достает, то мудрый человек, он отложит, он не будет начинать, потому что Иисус говорит, что если люди знают о ваших планах, если вы уже всем раструбили, что вот вы покупаете машину, или вот вы строите дачу, или вот вы едете туда, а потом они у вас спрашивают, они видят, вы никуда не поехали, вы ничего не построили, вы ничего не купили. Они спрашивают, а что такое? Ну, денег нету. И люди, в принципе, люди неверующие, они навряд ли будут вам и мне сострадать и сопереживать. Они навряд ли будут вникать в ваши и в мои проблемы и спрашивать, а почему у тебя не получилось? Иисус говорит, что большинство людей, они просто над вами посмеются. Это реакция людей вокруг нас. Если у тебя что-то не получилось,
Да, хорошо.
ну и хорошо, да, если у соседа хата сгорела, все нормально. Главное, что не моя хата. И знаете, сегодня я хотел бы продолжить эту тему и хотел бы вместе с вами поразмышлять над одним таким важным вопросом. И название сегодняшней проповеди «Куда ты идешь?» Куда ты идешь? Куда ты идешь в своей жизни? Куда ты идешь в этом году новом? Куда ты идешь в своей работе? Куда ты идешь в служении Богу? Я верю, что у каждого из нас должен быть этот вопрос, куда мы идем? Потому что ответ на этот вопрос, он показывает нам, какая цель сегодня стоит перед нами. Что мы планируем на этот год нашей жизни? Что мы планируем достигнуть во взаимоотношениях в нашей семье или на работе? И знаете, мы все хотим иметь понимание от Бога, куда нам идти в этом году, чем заниматься и в каком служении видит нас Господь. И есть несколько очень важных аспектов, которые помогут нам понять, какие именно у Бога есть планы на вашу и на мою жизнь. Знаете, я в прошлый раз говорил, что неразумно просить о Божьем благословении наших планов, если в эти планы не включен Господь Бог, то есть наш Создатель. Неразумно. Мы можем хоть замолиться о некоторых нуждах, но если в этой нужде никаким образом нету Бога, то есть Бог это так, просто как палочка-выручалочка, то я говорил, что Бог не обязан отвечать вам и мне на такие молитвы. То есть вообще, по большому счету, еще один такой небольшой секрет, Бог ничего ни вам, ни мне не должен. Я надеюсь, мы это понимаем. Бог ничего ни вам, ни мне не должен. Это мы обязаны всем, что мы имеем в нашей жизни. И тем, что мы находимся сегодня в Доме Божьем, мы обязаны исключительно Господу Богу. Мы обязаны исключительно Его Сыну Иисусу Христу, который пришел на эту землю, родился как младенец, прожил святую и безгрешную жизнь и пошел за наши грехи на крест. И знаете, хотел бы вместе с вами сегодня еще раз обратиться к книге «Бытие». И там мы читаем замечательную историю про Авраама. Замечательную, потому что в нем мы можем увидеть, какие планы Господь имел на жизнь Авраама и как сам Авраам эти планы в своей жизни реализовал. И давайте мы вместе откроем первое место Писания. Это 12 глава книги Бытие. 12 глава книги Бытие. И мы прочитаем с 1 по 7 стихи. 12 глава, с 1 по 7 стихи. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. И знаете, первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания, и я верю, что оно может помочь вам и мне правильно понимать Божьи планы и правильно увидеть направление, которое Господь имеет для вашей, для моей жизни на этот Новый год. Первое откровение такое. Видение от Бога может быть очень обширным, но оно всегда включает в себя конкретные детали, которые нам важно исполнять. То видение, которое Бог дает вам и мне, оно может быть как видение Авраама. Оно может захватывать всю нашу жизнь. По сути, то видение, которое Бог открыл в этом месте Писания Аврааму, оно захватывало всю его земную жизнь. Бог открыл ему перспективу вплоть до его перехода в вечность. Но заметьте, в этом видении были конкретные небольшие детали, шаги, которые Бог ожидал от Авраама. Бог ожидал что? Он ожидал послушания, и он ожидал, чтобы Авраам откуда-то вышел и куда-то пришел. То есть Бог конкретно сказал, Авраам, выйди из родства твоего, выйди из того места, где ты живешь, где у тебя все хорошо, все налажено, у тебя хороший бизнес, ты знаешь всех людей, которые вокруг тебя живут, и пойди туда, где ты никого не знаешь. Пойди туда, где будет вокруг тебя, возможно, много опасностей. Но именно там, куда я тебя призываю, это будет та земля, которую я дам тебе и твоим потомкам. Знаете, видение, которое дает нам Бог, оно всегда будет нас побуждать к каким-то определенным действиям. Бог может вам открыть, что вам и что мне нужно сделать. Но Бог не будет за вас и за меня это делать. Аминь. Бог открывает нам планы, намерения. Но кто шел из Харана в Хананскую землю? Кто шел? Авраам. Ему нужно было приложить усилия. Ему нужно было, как мы говорим, взять ноги в руки, собрать всех своих домашних, собрать даже родственников, собрать всех слуг, все имение и переселиться из одного места в другое. Аврааму нужно было оставить свою родину, дом своего отца и пойти в ту землю, о которой сказал ему Бог. Всегда, если вы и я желаем исполнить видение от Господа, нам надо будет что-то в своей жизни оставить. Оставлять родное и привычное очень сложно. Поэтому многие предпочитают оставаться там, где они есть сейчас. Почему мы часто не начинаем что-то новое в своей жизни? Как вы думаете? Нам и так хорошо. Зачем оставлять что-то хорошее на неизвестно, будет это хорошее, да, то, что Бог обещает, или не будет. И часто мы не оставляем. Хочу задать вам вопрос. Вы хотите, чтобы Бог вас благословил? Хотите?
Да.
Да? Аминь. Слава Богу. Если да, то тогда оставьте то, за что вы сегодня держитесь. Знаете, некоторые благословения, они не могут прийти в вашу и в мою жизнь, пока мы не оставляем то хорошее, старое, что есть сегодня в нашей жизни. Пока Авраам не вышел из своей родины, то есть не оставил свою родину, Бог не мог благословить его тем новым, что он для него приготовил. Некоторые новые благословения, они не могут прийти в нашу жизнь, пока мы не оставляем старое. Хочу вам показать одну картинку, которая очень ясно отображает эту истину. Это картина знаменитого художника Аннибале Карачи. Кто на этой картине изображен? Кто знает? Иисус, да? А с кем Иисус тут встретился, как вы думаете? Апостол Петр, да? Знаете, сюжет для работы художник почерпнул из раннехристианского апокрифа. И впоследствии этот апокриф, он не раз был пересказан в средневековых житиях святых. Апостол Петр последние годы жизни провел в Риме. Когда там начались гонения на христиан, он решил бежать из города. Точнее, даже не он решил, а по преданию, ну, верующие, уже когда большая часть христиан в Риме, она была уничтожена, то есть скормлена львам на арене, распята на Христах, христиан сжигали, вот как факел они ночью горели. И верующие, они просто уговаривали Петра, чтобы он оставил Рим, чтобы он также не погиб в этих гонениях. И поддавшись уговорам верующих, то есть апостол Петр решил покинуть Рим, и именно вот эта вот история, она изображена на этой картине. На первой дороге ему повстречался Христос. И когда Петр спросил: «Господи, кама грядеше?» Что значит в переводе «Господи, куда идешь?» Спаситель ответил своему ученику, что идет в Рим, чтобы вновь быть распятым. Тогда Петр устыдился своего бегства и расценил слова Христа как повеление возвратиться в город и претерпеть там мученическую смерть. Это уже не предание, но история говорит о том, что апостол Петр, он был распят. Но когда его распинали, он сказал, что я не достоин быть распятым, как мой Господь. И он попросил, чтобы его распяли вниз головой. То есть еще намного более мучительнее, да, такая смерть и такое распятие для уже пожилого человека, то есть в преклонных веках. И знаете, размышляя над тем, да, над этим вопросом, который по преданию Христос задал апостолу Петру, куда ты идешь? Хочу также, чтобы мы подумали над тем, что нам сегодня нужно оставить. Знаете, апостолу Петру в этой ситуации нужно было оставить те желания, те уговоры, которые ну, убеждали его другие верующие, что тебе нужно жить ради церкви, ради других братьев и сестер, чтобы дальше служить. Ему нужно было оставить просто даже чисто свое человеческое желание остаться в живых. Потому что он понимал, что возвращаясь в Рим, он возвращается, по сути, на верную смерть, потому что его уже разыскивали, и там, ну, счет шел на дни, а возможно, на часы. И еще такой вопрос, который, я верю, важно вам и мне сегодня над ним поразмышлять. В каком служении Бог меня видит, и что мне надо начать делать для этого? В каком служении Бог видит вас и меня? Знаете, у Бога нету бесполезных членов в его теле. У Бога каждый член, каждый мизинчик, каждый внутренний орган, он имеет определенную функцию. И Бог имеет для вас и для меня определенное служение в теле Христом. Это не обязательно проповедовать здесь на сцене, не обязательно петь как группа прославления. Но у Бога есть служение и для вас, и для меня. Служение по силам. И я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли, это один из таких промежуточных вопросов, в каком служении видит меня Бог в этом году? И что мне надо начать делать, если вы, допустим, еще на данный момент ничего не делаете или никому не служите? Заметьте, Бог не благословит нас в зоне нашего комфорта. Иногда Господь ограничен нашим непослушанием, и именно из-за этого многие Божьи обещания так и не воплотились в вашей и в моей жизни. Знаете, чтобы Божьи благословения стали реальностью в нашей жизни, порой нам стоит быть похожими на одну улитку. Хочу вам показать эту улитку. Скажу вам немножко про эту улитку, одну историю. Был холодный ветреный день, запоздалой весны. Вверх по вишневому дереву медленно ползла улитка. Воробьи на соседнем дереве от души потешались, глядя на нее. Затем один из них подлетел к ней и спросил: «Эй, ты, бестолочь, разве не видишь, на этом дереве нет вишен?» Не прерывая своего пути, маленькая улитка невозмутимо ответила: «Будут, когда я туда доберусь». Знаете, Бог ожидает от вас вот такого вот настойчивости, вот такое вот постоянство, да, как у этой улитки. Что делать, если Бог призвал тебя, но в твоей жизни пока не происходит того, что Господь пообещал? Знаете, я верю, что в такой ситуации важно быть верным видению от Бога, иначе мы можем стать похожими на Авраама. Давайте мы вернемся к нашей истории. Бытие, 16 глава, мы прочитаем с 1 по 5 стихи. Там написано: «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: „Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее“. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечению 10 лет пребывания Авраамова в земле Хананской. И дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: „В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобой“». И знаете, следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Если ты не будешь выполнять Божье видение на свою жизнь, ты будешь выполнять чужое видение. Подумайте над ним. Если мы не будем выполнять Божье видение на свою жизнь, мы обязательно будем выполнять чье-то видение, но это уже будет не Божье видение. Из-за того, что Авраам в этой ситуации, он смалодушествовал, как-то не проявил настойчивости, не проявил уверенности в том обетовании, которое Бог ему дал, его достаточно легко увели в сторону слова его жены. Можно ли обвинять Сару в том, что она искусила своего мужа пойти на компромисс? Можно ли Сару обвинять в том, что она подбила Авраама вот на это действие, на этот поступок? Как вы думаете? Можно. Но заметьте, именно Сара в этом месте Писания, она обвиняет Авраама, своего мужа, и говорит: «В обиде моей ты виновен». Знаете, кому Бог дал обетование, что от него произойдет потомки, и его потомкам Бог даст? Аврааму, не Саре. Помните самое начало книги Бытие? С кого Бог спросил за то, что Адам и Ева съели с дерева, да? Познание добра и зла. С кого он спросил? С Адама. Кому больше дано, с того больше спрашивается. Кому дано обетование, кому сказан запрет, с того и спрашивается. Кто должен быть по Писанию главой в семье? Кто должен быть? Муж. Разве Бог сказал: Сара будет, Авраам, с этого момента управлять твоим домом? И ее потомство, да, я дам вот эту вот землю. Так Бог сказал? Нет. Бог это сказал Аврааму. Поэтому нигде вы не увидите в Писании, что Бог упрекает Сару. Даже когда потом позже она рассмеялась, Бог не стал как-то Сару журить, вот такая ты плохая, за это ты не родишь обещанного сына. Знаете, часто мы не выполняем Божье видение на свою жизнь из-за того, что стараемся угодить своим близким и друзьям. Почему Авраам послушал свою жену? Как вы думаете? Как вы думаете? Любил ее. Но я думаю, не хотел с ней ссориться. Знаете, но часто, когда мы не хотим ссориться с кем-то, в результате ссора как раз и происходит, потому что мы вроде бы угождаем человеку, а человек понимает, что ну, то, что он ожидал, так и не произошло. Авраам угодил Саре, поступил так, как она его просила, но в результате у них возник серьезный семейный конфликт. И знаете, мы пытаемся быть удобными для других, а в результате выполняем не Божьи планы на нашу жизнь, а планы наших родных, друзей и знакомых. Плохо ли это? Я думаю, что да. Авраам не просто поссорился со своей женой из-за Агари. Он сам, не зная того, дал рождение целому народу, который по сегодня враждует и с Израилем, с народом Божьим, и со всеми христианами. Вы знаете, кто это? Это арабы, все вот, арабские народы на Ближнем Востоке. То есть Авраам дал рождение этому народу. Этот народ размножился, потому что Бог его благословил, потому что Измаил тоже был потомком Авраама. Но этот народ по сегодняшний день, он враждует и с Израилем, и со всеми христианами. Знаете, мы можем дать рождение вере, а можем родить обиду и озлобленность. Мы можем стать причиной спасения, а можем стать причиной разочарования и неверия. Хочу вам еще один слайд показать. Однажды один просвещенный атеист-исследователь посетил племя дикарей в Центральной Африке. Беседуя с туземцами, он с насмешкой говорил о вере во Христа, как о предрассудке отсталых людей. На это его собеседник ответил ему: «Если бы ты пришел к нам 10 лет назад, мы убили бы тебя, зажарили на огне и съели. А если теперь ты можешь уйти отсюда целым, по добру, по здорову, это только потому, что до тебя сюда приезжал миссионер, который рассказал нам о Боге и сделал из людоедов цивилизованных людей. Мы приняли веру во Христа и его учение правды и любви, и поэтому мы тебя отпускаем». Знаете, хорошо задать себе сегодня вопрос. Чьи планы и цели я сегодня воплощаю в своей жизни? Почему именно эти планы я должен воплощать? Знаете, мы иногда что-то делаем, и мы думаем, что мы именно это должны делать. Но иногда стоит, и Писание говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Иногда стоит остановиться и поразмышлять, а действительно те планы и цели, которые есть сегодня в моей жизни, они настолько важны и они угодны Богу. Или это я сам для себя придумал. И знаете, следующий вопрос, который тоже поможет проанализировать, насколько ваши планы, ваши цели, ваши намерения, они соответствуют Божьим, вы можете ответить себе на такой вопрос. Как мои цели на этот год реализуют Божье видение для меня лично и для моей цели, и для моей церкви? Как ваши, как мои цели на этот год реализуют Божьи планы на вашу жизнь и на церковь, в которой Бог вас и меня поместил. Знаете, легко проверить себя, ответив на эти несколько вопросов. Когда мы отвечаем сами себе на такой вопрос, что я делаю сегодня для Бога? Как я служу моим братьям и сестрам на моей домашней группе? Что я планирую делать, чтобы послужить неверующим, которых я знаю? Знаете, как я говорил, я верю, что в церкви нету бесполезных членов. Иисус говорит нам, что каждый член, он призван приносить пользу в теле Христовом. Каждый может помогать лидеру домашней группы в служении. Не обязательно проводить домашнюю группу. Позвонить своим братьям и сестрам, спросить, кто как себя чувствует. Да, многих сегодня нету. Кто-то, возможно, болеет. Не все уехали кому-то к родственникам или где-то сейчас вот еще в отъезде. Знаете, можно помогать своему лидеру тем, чтобы молиться за него, молиться за помощника. Можно помогать в том, чтобы молиться за неверующих людей и приглашать их на домашнюю группу, приглашать их на служение. Знаете, я верю, я буду об этом говорить, что каждая домашняя группа, она призвана дать рождение новой домашней группе. Как Бог призвал Авраама, и он напрямую связал то видение, те цели, которые он ему пообещал с рождением его сына, точно так же я верю, что мы призваны рождать других людей в вере во Христа. Мы призваны каждый иметь своего Исаака. Сначала в своем сердце, как его имел Авраам, а потом этот Исаак, он должен родиться через нас в эту жизнь и стать благословением или продолжением того благословения, которым Бог наделил вас и меня. Что Бог сказал в самом первом еще обещании Аврааму? Что он ему пообещал? Кроме того, что он даст ему потомка, кроме того, что он ему даст вот эту землю обетованную, что он ему еще пообещал? Помните? Он сказал, в тебе благословятся что? Все народы. Не просто один народ, израильский народ. В тебе благословятся все народы. И на самом деле мы видим исполнение этого обещания. Мы как народ, украинцы, мы благословились семени Авраама, потому что именно из потомка Авраама родился Христос. Благодаря апостолам и благодаря ученикам Иисуса Христа христианство пришло в Украину. И мы сегодня являемся детьми Божьими. Мы сегодня не язычники, мы не поклоняемся Перуну или каким-то другим идолам. Мы поклоняемся живому Богу. И следующее место Писания, которое я хотел бы вместе с вами посмотреть, это книга Бытие, 17 глава. И давайте мы прочитаем с 1 по 8 стихи. Книга Бытие, 17 глава, и прочитаем с 1 по 8 стихи. Там написано: «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: „Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя“. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: „Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». Легко ли верить Божьим обещаниям? Как вы думаете? Легко ли верить? Я скажу, что нелегко. Обычно нелегко. Даже не всегда, а обычно нелегко. Тяжело верить, когда обещанное Богом происходит не происходит на протяжении многих лет. Авраам ожидал обещанного от Бога. Если вы помните, во сколько лет он вышел из Харана? 75. А когда Бог снова приходит к Аврааму и говорит, что «я дам тебе потомка, и тебя именно произойдет многие народы», 99 лет. Сколько прошло лет? У кого хорошо с арифматикой? 24 года. И еще у него не родился сын. 99 лет. Прошло 24 года с первого момента, когда Бог дал ему обещание. И еще у него нету сына. И чуть дальше в этой главе мы читаем с 15 стиха по 19. «И сказал Бог Аврааму: „Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына“». Заметьте, да? Очень важное уточнение от Бога. От нее сына, не от кого-то другого, да? „Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее“. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. Человек веры. мы говорим, отец веры, пал на лицо свое и рассмеялся. Почему? Бог что-то смешное говорил? Да? Ну давайте дальше прочитаем. Почему он рассмеялся? И сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Знаете, у Авраама было все хорошо с арифметикой. Он посчитал, ему 99. И если у него вот прямо сейчас вот Сара зачнет, и у него родится сын, когда у него будет сын, ему уже будет 100 лет. 100 лет. Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? Интересная математика, да? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомство его после него. Заметьте, смотря на Авраама, мы можем говорить, ну, ему легко было верить. Говорили вы такое на это? Но я говорил, я не знаю, может, вы, конечно, так не думали. Сам Бог говорил к нему. Конечно, если к тебе говорит Бог, тогда легко верить. Но если к тебе говорит Бог, что-то обещает, а 24 года это не происходит. Легко верить? А вы верите тому человеку, который вам что-то пообещал, а потом год не делает, два не делает, три не делает? А потом говорит, ну я тебе отдам, я тебе верну. Вы верите такому человеку? Я понял по вашему молчанию, что очень сильно верите. Знаете, Аврааму было тяжело верить. Аврааму было тяжело верить. Именно поэтому он рассмеялся в этой ситуации. Не потому, что ситуация какая-то комичная была. Не потому, что как-то Бог его там очень рассмешил, какой-то анекдот Аврааму рассказал. Просто на самом деле Бог обещал это уже Аврааму еще 24 года назад. И ничего так и не произошло. Но знаете, следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания. Бог всегда верен своим обещаниям. Вопрос в том, дождемся ли мы их воплощения. Писание говорит, что Бог не человек, чтобы ему лгать. Бог не будет просто что-то вам и мне обещать. Он говорит, ну я передумал. Ну обстоятельства поменялись. Ну как вот в России их премьер-министр говорит, денег нет, но вы держитесь, да? То есть Бог так не поступает. Бог не будет говорить, что ну извини, ну у меня сейчас не до тебя дело. Столько проблем в этом мире. Вон там Боинг сбили, столько людей погибло. Вон там война сейчас может разгореться, и еще больше людей погибнут. Вот там войны, и там, ну, столько всего происходит. А тут ты еще со своей проблемой, что у тебя там сына нету, дочери нету, кто-то не спасенный, там работы нету. Тут люди гибнут, а ты ко мне со своей проблемой. Но знаете, я верю, что Бог так не говорит. Бог так не отвечает вам и мне на наши нужды, на наши просьбы. Бог всегда верен своим обещаниям. И хочу вам еще в завершении одну историю про одного человека. Я думаю, что некоторые про вас, из вас про него слышали. Его звали Дэвид Ливингстон. В 19 веке миссионер и путешественник Дэвид Ливингстон совершал второе путешествие через всю Африку. С ним следовало 300 негров. Деньги у Ливингстона заканчивались. И он отдал последние вещи одному вождю племени из Замбии, упросив его заботиться и питать до его возвращения из Англии эти 300 человек, которые сопровождали его при исследовании Африки. Вождь согласился. Африканцам же Давид пообещал, сделав свои дела в Англии, вернуться в Африку на пароходе и доставить их на родину. Как только Дэвид Ливингстон оставил континент, начались насмешки местных жителей над неграми, сопровождавшими миссионера. Их спрашивали, когда и где вы видели, чтобы белый человек заботился о черных? И не думайте, чтобы он когда-нибудь вернулся. Но 300 африканцев из племени Макола ждали. Ждали один год, ждали второй год. Над ними все смеялись, все больше и больше. Но они отвечали: «Вы не знаете нашего отца». Так они звали Давида Ливингстона. «Он не обманет. Он обязательно вернется. И нас вернет на нашу родину». С верой и твердостью они продолжали ждать. Хотя за время ожидания некоторые из них умерли от болезней. Наконец, на третий год население племени неожиданно услышало шум со стороны океана. Люди побежали к берегу, где увидели приближающийся огромный пароход. В воздухе раздался громкий и дружный крик: «Наш отец! Наш отец!» Негры из племени Макола бросились в волны океана и поплыли к пароходу. Забравшись через борт на палубу, они кинулись на грудь Ливингстона со словами: «Мы знали, что ты вернешься». Знаете, если человек, верующий человек, умеет быть верным лишь потому, что он научен Христом, то разве не сохранит вам и мне свое обещание Иисус Христос? Знаете, Бог всегда верен своим словам. Вопрос в том, сможем ли мы прождать этот год, 2 года, 3 года, возможно, 24 года, как ждал Авраам. Знаете, я размышлял над вот этой цифрой. Почему именно 24 года? 2 раза по 12. 12 месяцев в году. Мы знаем, что 12 было апостолов у Иисуса Христа. 12 колен в народе израильском. Знаете, я думаю, что в этом тоже есть определенный прообраз. Иногда Бог нам дает вот ожидать вот какой-то промежуток времени. В наших глазах это кажется, ну, просто невыносимо. В наших глазах кажется это несправедливо. Но в Божьих глазах это определенное время совершенства, когда Бог работает над нами. Бог все это время трудился в сердце Авраама. Если вы прочитаете, я не читал всю историю жизни Авраама и все взаимоотношения его с Сарой. Но если вы внимательно прочитаете эту историю, вы увидите, что очень сильно поменялись их взаимоотношения внутри семьи. Когда впервые Авраам оказался на чужбине, да, он из-за голода отправился в Египет. Помните, как он попросил Сару называться, чтобы его там не трогали? Он думал: сестрой. Сестрой, фараон взял Сару, хотел ее сделать своей женой, но из-за того, что Бог вмешался в этой ситуации, Бог начал судить фараона. Он вернул Сару, он еще отпустил Авраама, то есть по добру, по здорову. И эта история еще потом повторялась. Как вы думаете, насколько совершенной была любовь Авраама к Саре? Вот в этой ситуации, потом в следующей ситуации, когда он снова попросил Сару назваться его сестрой. Как вы думаете, отец веры очень сильно любил свою жену? Или где-то он больше себя любил? За себя переживал, да, чтобы ему в живых остаться. Мы видим, что Бог учил Авраама любить свою жену. Бог учил Авраама, прежде всего, быть верным своей жене. Бог учил Авраама доверять ему как Богу и доверять его обещаниям. Знаете, порой в нашей жизни есть вот эти вот промежутки ожидания. Не из-за того, что Бог как-то не любит вас и меня. Как вы думаете, Бог любил Авраама?
Да.
Любил. А зачем же он его заставил столько ждать? Бог очень сильно его любил. Бог очень сильно его любил. Писание говорит, кого любит Бог, что он делает? Какой нехороший Бог. Любит и наказывает. Знаете, кого Бог любит, того Бог будет учить. Кого Бог любит, он будет снова и снова останавливать вас и меня, спрашивать: а куда ты идешь, Саша? А почему ты туда идешь? А зачем тебе это? А действительно это важно, чтобы на это тратить свое время, силы, оставлять церковь, служение, семью и вот этим заниматься. А действительно работа твоя так важна? А действительно твои дела так важны? А действительно твои родственники так важны, что ты стараешься им угождать, а про Бога забываешь? Кого любит Господь, того Бог учит, того Бог наставляет. И я хотел бы, чтобы мы сегодня по-особенному молились, чтобы Господь открыл нам, показал вам и мне те детали, те маленькие шаги, которые Бог ожидает от вас и от меня в этом новом году, в том большом видении, которое Господь имеет на вашей и на моей жизни. У Бога есть маленькие детали, маленькие шаги. Бог будет вам показывать, вот это оставь, вот это не делай, а вот этому посвяти все свое свободное время. Знаете, Бог будет также вам и мне показывать, где мы сегодня выполняем Божье видение, а где мы сегодня пошли на какой-то компромисс. Послушали Сару, послушали маму или папу, послушали свою жену или своего мужа, послушали обстоятельства или сотрудника по работе, и мы уже выполняем не Божье видение, а видение чье-то другое. И поверьте, даже если вам кажется, что вот вы в этой ситуации угодите, да, пойдете на компромисс, как-то вот сгладите острые углы, не поссоритесь, я вам гарантирую, эти острые углы, они обязательно вылезут в конфликте и с этим человеком, который вас что-то просил сделать. И у вас будет конфликт с Богом, потому что любое непослушание, оно откладывает исполнение Божьих обетований. Возможно, из-за этого непослушания, из-за того, что Авраам послушал Сару, Исаак родился именно через 24 года. Возможно, Бог планировал через 12, но из-за того, что через 10 лет Авраам и Сара, они сдались, они решили помочь Богу. Вот когда мы на школе евангелизации приводим пример того, что некоторые люди пытаются спастись по своим делам. И мы говорим о поезде. Говорим, что когда вы покупаете билет на поезд и приходите на вокзал, вы не оставляете вещи на перроне и не становитесь сзади поезда, не стараетесь его как-то подтолкнуть в нужном вам направлении. Вы просто садитесь на этот поезд. И знаете, то же самое с Божьими обетованиями. Если Бог вам пообещал, не надо Богу помогать. Не надо как-то ускорять исполнение Божьих обетований. Просто будьте послушны тому, что Бог вам открыл. И последнее, о чем я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы Бог помог вам и мне. Помог верить, что Бог всегда верен своим обетованиям. Всегда верен. Я знаю, что в вашей и в моей жизни сегодня есть. Я не буду даже спрашивать. Но я верю, что и знаю, что есть обетования, которые вы получили когда-то. Но вы сейчас вот вспоминаете и видите, что они до сих пор не исполнились. И знаете, я хочу бросить вам вызов. Продолжайте доверять Богу. Бог всегда верен своим обетованиям. И знаете, некоторые обетования Божьи, они даже исполняются, когда мы переходим в вечность. Когда Елисей попросил у Илии двойное помазание, Илья сказал: если ты увидишь момент моего восхищения, тогда твоя просьба, она выполнится. Но как вы думаете, за время земной жизни Елисей увидел в два раза больше чудес, чем совершил его учитель, пророк Илия? Увидел? Кто внимательно читает Библию? Нет. Ровно в два раза больше стало чудес уже после того, как Елисей перешел в вечность. Прочитайте. Ветхий Завет, он очень интересный. Там очень много откровений. Знаете, почему православная церковь поклоняется мощи и верит в их целительные силы? Потому что описывается история в Ветхом Завете, когда несли умершего. Ну, а там ситуация такая очень нестандартная. И случайно уронили его в гроб Елисея. Там, где лежали кости Елисея. Этот человек ожил, воскрес из мертвых. Именно уже в этот момент, ровно в два раза, стало больше чудес, которые сделал, ну, по крайней мере, о которых мы читаем в Библии, которые сделал пророк Илия за свою земную жизнь, и которые совершил пророк Елисей. Но при его земной жизни одного чуда не хватало. Но Бог всегда верен своим обещаниям. Давайте мы встанем для молитвы. Хотел бы попросить Катю, чтобы вышла, играла. И я хочу вместе с вами сегодня молиться. Молиться и, возможно, чтобы мы спрашивали у Бога сегодня, куда я иду? Я верю, что Бог ответит вам и мне на этот вопрос. Не просто куда вы идете. Бог покажет вам и мне, куда нам нужно идти в этом году. Бог покажет вам, куда вам нужно идти в своей семье, в взаимоотношениях с своими родными, чтобы они были спасены, тех, кто еще не спасен. Бог покажет вам и мне, куда нам идти в нашей работе, чтобы главное было на главном, Бог был на первом месте. Семья была на втором месте, работа, все остальное, оно уже было дальше и восполняло наши нужды. Бог покажет вам и мне, куда нам идти в этом новом году, служение Ему. У Бога есть служение для тебя. Служение по силе. Служение, которое будет приносить тебе радость. Служение, в котором ты будешь видеть, как Бог воплощает свои обетования через твою жизнь. И я верю, что Бог хочет сегодня открывать, куда нам идти. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Мы благодарны Тебе за пример отца веры Авраама. Благодарны Тебе за то, что Ты показываешь его таким, как он был, несовершенным, сомневающимся, помогающим Тебе. И мы сегодня, Боже, приходим к Тебе такие же, возможно, с вопросами, возможно, с сомнениями, возможно, ожидающие исполнения Твоих обетований, но не видящие ответов Твоих. И мы просим, Господь, дай нам сегодня в том видении, которое Ты нам открываешь, увидеть эти детали, увидеть эти маленькие шаги, которые Ты ожидаешь от нас, шаги веры, шаги послушания. Когда Ты скажешь нам, оставь вот это и посвяти вот этому свое время. Когда Ты скажешь нам, пожертвуй свое время, пожертвуй свои деньги, пожертвуй свое внимание и силы. И я благословлю Тебя. Дай нам сегодня эту уверенность, которую имел Авраам, эту решимость, чтобы оставить, выйти из этой зоны комфорта, может быть, подобно улитке, ползти медленно, но ползти к тем благословениям, которые Ты приготовил для нас сегодня. И я прошу, Господь, сохрани нас от того, чтобы мы исполняли чье-то видение, чужое видение, а не Твое. Дай нам сегодня быть честными перед собой, перед друг другом, перед нашими мужьями и женами, перед нашими детьми. Дай нам честно сказать, чье видение я сегодня выполняю. Это Божье видение? Или это просто мои планы? Планы моего мужа, планы моей жены, планы моих детей, планы моего начальника. Боже, дай нам сегодня быть честными перед Тобой и дай нам принять решение исполнять видение от нашего Создателя, Господа неба и земли. И я прошу, Господь, за каждого моего брата и сестру, укрепи нашу веру, благослови нас не сомневаться, что верен обещавший, верен тот, кто дал нам обетование, верен Бог, который и совершит все это в нашей жизни. Верен Бог, сказавший, спасешься ты и спасется дом твой. Верен Бог, который сказал, в тебе благословятся все народы. Верен Бог. Верен Бог, который сказал, тебе дам эту землю и потомству твоему. Верен Бог. Мы благодарим Тебя, Господь, за верность Твою. Благодарим Тебя за то, что Ты сейчас укрепляешь наши опустившиеся руки. Ты поддерживаешь нас. Ты говоришь нам сегодня, ты сын мой, ты дочь моя, возлюбленная, в которой мое благоволение. Ты веришь в нас. Ты веришь в то, что мы способны жить так, как ты этого желаешь на этой земле. Ты веришь в нас и в то, что мы способны дойти до небес и дойти мы сами, но с собой взять наших соседей, наших детей, наших знакомых. Верен Бог, который совершит это. Верен Бог. Прошу, Господь, сегодня, дай сегодня обетование, обещание Тебя в сердце каждого, кто ослабел веру. Дай сегодня обетование Тебя и укрепи веру каждого, кто сегодня болеет, чтобы мы смогли восхитить Твои благословения, чтобы мы смогли, подобно Иову, сказать с верой: мои глаза, а не глаза другого, увидят спасение Божие. Благодарим Тебя, Боже, превозносим Тебя на этом месте и верим, что Ты Бог верный и праведный, и Ты сотворишь все, что пообещал нам в Своем Слове. Благословляем Тебя и превозносим Тебя на этом месте во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.